Радиоклуб на Карповке. О главном в политической, деловой и социальной жизни Петербурга с Натальей Савощик.
Ну что ж, уважаемые слушатели, здравствуйте. И тема сегодняшнего разговора, она коснется, без сомнения, каждого, кто считает себя ленинградцем, петербуржцем, кто чтит нашу историю. Восстанавливаем и изучаем неизвестные страницы блокады Ленинграда. Так мне захотелось назвать сегодняшнюю передачу. И вот почему. Недавно в Санкт-Петербургском институте истории Российской академии наук было создано новое подразделение – лаборатория блокады. Целью научной деятельности этого подразделения станет организация фундаментальных исследований по теме блокады Ленинграда. Эта работа будет вестись в тесном взаимодействии с Институтом истории обороны и блокады Ленинграда. Я напомню, что этот институт был создан в сентябре нынешнего года на базе Музея обороны и блокады Ленинграда. Эта работа будет вестись в тесном взаимодействии с научными учреждениями, с общественными организациями, вузами, конечно же, архивами. И в сегодняшней передаче речь пойдет о главных направлениях возможной работы, о формах сотрудничества ученых и музейщиков, и о том, подчеркиваю, какую лепту в эту работу могут внести ленинградцы, петербуржцы. Сегодня в студии «Радио России» Алексей Владимирович Сиренов, директор Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук, доктор исторических наук, член-корреспондент РАН. Добрый день.
Добрый день.
На связи с нашей студией Елена Витальевна Лезик, директор Музея обороны и блокады Ленинграда. Елена Витальевна, добрый день.
Здравствуйте.
И Марина Данииловна Чернышова-Гранина, директор Фонда сохранения и популяризации наследия Даниила Александровича Гранина. Марина Данииловна, добрый день.
Да, добрый день. Рада всех слышать.
Уважаемые слушатели, оставайтесь на наших волнах, ибо разговор, который мы поведем сегодня, мне кажется очень важным. Я подчеркиваю это намеренно, потому что темы будут затрагиваться самые разные.
Радиоклуб на Карповке. Голос большого города.
Алексей Владимирович, вопрос вам. Итак, лаборатория блокады. Я назвала это в своей преамбуле неким подразделением Института истории Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук. Но, может быть, с точки зрения уж такой совсем корректной формулировки, это как-то иначе называется?
Нет, мы планируем, что лаборатория, которая будет заниматься изучением истории блокадного Ленинграда, будет полноценным подразделением Санкт-Петербургского института истории. Надо сказать, что традиции в нашем институте, традиции изучения блокады, они давние и авторитетные. Тут можно назвать и фамилии таких исследователей, как Михаил Валентинович Ковальчук, фамилию такого классического исследователя блокады, как Яров, это сотрудники Санкт-Петербургского института истории. И можно сказать, с самых вот послевоенных времен изучение блокадного Ленинграда, изучение истории Ленинграда времен блокады, после блокадного времени, восстановление Ленинграда после Великой Отечественной войны – это была одна из основных тем в фундаментальных исследованиях сначала Ленинградского отделения Института истории, так назывался в советское время институт, а теперь Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук. И мы надеемся, что такая институционализация этой темы, потому что ранее не было подразделения в институте, которое специально занималось бы изучением блокады Ленинграда. Оно выведет эти исследования на новый уровень, и мне бы еще хотелось сказать, что для нас очень важно сотрудничество с музеем блокады и обороны Ленинграда, при котором был создан Институт блокады Ленинграда. Подразделение в тесном сотрудничестве с которым мы и планируем проводить наши исследования. И еще один аспект, который тоже очень важен. Нужно проводить не оторванно академические некие вот исследования, которые были бы вот заявлены как некая там фундаментальная высокая наука, а эти исследования должны проводиться в сотрудничестве и с музеями, и с архивами, и с библиотеками, и с общественными организациями, поскольку Петербург в современном блокаду не только изучают, блокады по-прежнему живут. Это уникальная ситуация, которую, конечно, просто грех не использовать, которую мы обязаны использовать в наших исследованиях.
Ну, использовать в хорошем смысле это слово, когда горяча память, горячи воспоминания, когда в семьях это передается из поколения в поколение. И, наверное, семьи могут быть большим вкладом в то, о чем вы сейчас говорите.
Ну, конечно, это живая история. И встречается такое далеко не часто, но Петербург в этом отношении вообще город уникальный. Петербург — город, в котором еще живет 20 век, еще живет даже 19 век. И это все в форме живых преданий. И блокада здесь, конечно, наверное, самая яркая страница исторической памяти в ее таком самом непосредственном звучании. Действительно, это память. Живы люди еще, но жива и память, она жива в семьях, жива в восприятии, в менталитете людей, причем людей и молодого поколения в том числе.
Вы сейчас ответили на мой вопрос, не является ли неким формальным актом создания нового подразделения в Санкт-Петербургском институте истории Российской академии наук, вот этой лаборатории блокады, потому что у меня просился этот вопрос. Вроде бы в Музее обороны и блокады Ленинграда создан институт, в сентябре этого года об этом объявили. Создается подразделение в академическом научном учреждении. Еще одна ступень, еще один шаг к тому, чтобы мы шире и глубже изучали историю блокады. И поэтому у меня сейчас вопрос Елене Лезик. Елена Витальевна, ваш институт, который был анонсирован в сентябре, ну вот сегодня у нас конец ноября, какие-то уже предприняты действия по налаживанию работы этого института? Какие задачи стоят перед этим институтом?
Я бы хотела целиком и полностью поддержать Алексея Владимировича Сиренова в том, что создание и институциализация этого процесса, процесс изучения блокады и битвы за Ленинград, это во многом сегодня требование времени. Поэтому вот так параллельно, а вообще-то не параллельно, в абсолютном союзе создаются такие два важных подразделения, которые, я думаю, послужат действительно системному, фундаментальному и очень объемному изучению темы истории обороны и блокады Ленинграда и на академическом уровне, и на уровне научно-популярных публикаций на эту тему, и на уровне преломления и использования научного знания в музейной работе с точки зрения донесения этой информации до широкого круга наших посетителей и тех, кто интересуется этой темой. Мне кажется, что создание института по поручению президента, кстати, наш институт создавался, мне кажется, что создание такого института позволит подвести абсолютно научный фундамент под всю деятельность Музея обороны и блокады Ленинграда, чего, собственно, не было, наверное, после того, как Музей обороны и блокады Ленинграда был восстановлен в зданиях Соляного городка в 1989 году. Конечно, в любом военно-историческом музее научная работа ведется, как же без нее, но при этом при всем вот такого глобального подведения научного фундамента под деятельность музея, под абсолютно все мероприятия, даже самые, что ни на есть, просветительские мероприятия, даже самые, что ни на есть, популярные мероприятия и действия музея, выставки, проекты совместные с другими музеями и учреждениями, занимающимися сохранением памяти, изучением. Вот такой научный фундамент, он, в общем, наверное, жизненно необходим. Поэтому сегодня могу сказать, что, находясь в самом начале своей деятельности по созданию института, потому что времени прошло не так много, мы только формируем штат сотрудников музея, у нас уже назначен руководитель института, им стал известный историк блокады и битвы за Ленинград Никита Андреевич Ломагин, доктор исторических наук. Сейчас формируется, и мы начнем зачисление научных сотрудников в состав института на базе Музея обороны и блокады Ленинграда с 1 января. Будет уже введен полный штат сотрудников, научных сотрудников, которые будут заниматься этой темой, которые будут системно, планомерно изучать, продолжать изучение и, наверное, расширять спектр вопросов, которые необходимо изучать и освещать сегодня. Институт, который создан при музее, который создан как подразделение музея на сегодняшний день, работает и не обходится без постоянных консультаций с институтом, Санкт-Петербургским институтом истории РАН, за что отдельное большое спасибо и директору института, и его сотрудникам, которые с готовностью откликнулись на призыв сотрудничать с музеем, на призыв помогать и методически, и организационно. Мне кажется, что нас ждет достаточно много открытий на этом пути совместной работы. И самое позитивное, что можно вынести на сегодняшний день из этих двух событий, создания Института при Музее обороны и блокады Ленинграда и специальной лаборатории по изучению истории блокады Ленинграда при Санкт-Петербургском институте истории РАН, самое позитивное — это сотрудничество, это объединение всех лучших научных сил Северо-Запада, я бы сказала, потому что у Института истории РАН есть и подразделения и в других городах северо-западного округа федерального. Я думаю, что вот это объединение принесет очень хорошие плоды, очень серьезные плоды. Это самое позитивное, самое основное и самое важное для нас сегодня — объединить усилия.
Алексей Владимирович, вы согласны с Еленой Лезик?
Конечно, мне хотелось бы сделать акцент. Вот я совсем согласен, что говорила Елена Витальевна, но вот мне хочется сделать особенный акцент на этом нашем опыте совместной работы. Почему он еще важен? Вот у нас традиционно было представление, и оно и сейчас где-то бытует, что есть академическая наука, есть музейная наука, есть архивная наука, есть библиотечная наука, и они, знаете, как планеты в космосе, каждый по своей траектории. Летят, каждый по-своему развиваются, изредка соприкасаются. На мой взгляд, это в корне неверное представление. У нас одно прошлое, у нас одна наука, и музейная наука, она ничем не хуже академической науки. И нам нужно, конечно, объединяться. Нам нужно сотрудничать для того, чтобы те плюсы, которые есть у музейщиков, а у музейщиков есть плюсы, они знают эпоху по вещам. Они ее чувствуют. Чувствуют больше, ближе, да, может быть, более чутко даже, чем люди, которые занимаются документами. А с другой стороны, вот та полнота, которая представление об историографии, о проблематике, которая есть у академических исследователей, они могут ее сообщать, действительно, как сказала Елена Витальевна, и тем самым способствовать тому, чтобы выставки, экспозиции, вообще деятельность музея приобретала еще такое качество фундаментальности. Ну, в общем, об этом можно говорить бесконечно, и, безусловно, эта задача, которую мы поставили, она очень такая трудоемкая. Я не знаю, удастся ли нам ее в полной мере реализовать, но то, что мы должны пытаться, и то, что эта такая идея носится в воздухе, но это совершенно определенно. Еще хочу подчеркнуть, вот Елена Витальевна говорила, залог, конечно, успеха такой деятельности во многом это деятельность руководителя Института блокады и то, что им стал классик, можно сказать, в изучении блокады Ленинграда, как Никита Андреевич Ломагин, дает такую уверенность, что то, что мы будем делать, это будет на высоком научном уровне.
Радиоклуб на Карповке. Сопоставляем, прогнозируем, предлагаем.
Сегодня в радиоклубе на Карповке мы обсуждаем тему о том, как сегодня можно сохранять историю нашего города. Я говорю о блокадных страницах истории нашего города. И напомню, что сегодня участниками нашей передачи являются Алексей Сиренов, директор Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук, доктор исторических наук, член-корреспондент РАН, Елена Лезик, директор Музея обороны и блокады Ленинграда, и Марина Чернышова-Гранина, директор Фонда сохранения и популяризации наследия Даниила Гранина. Марина Данииловна, я задам вопрос вам. Фонд сохранения и популяризации наследия Даниила Гранина, с одной стороны, это может быть сохранение литературного наследия вашего отца. Мы прекрасно знаем произведения Даниила Александровича. Но я сейчас хочу сфокусироваться на теме блокады. Все мы знаем, что Даниил Гранин и Олеся Домович создали блокадную книгу. Пронзительный труд, который, кстати говоря, после его создания ведь полностью не был опубликован. Публикация полностью этого труда была предпринята многие годы спустя. Марина Данииловна, сегодня, слушая рассуждения историков, вы сейчас слушали Алексея Владимировича, слушали Елену Витальевну, что можете сказать о том, как вам видится сохранение сегодня истории, обороны нашего города, истории блокады, истории трагедии семей отдельных людей?
Я занимаюсь блокадой в той небольшой степени, в какой наш фонд имеет возможность ею заниматься, только в связи с блокадной книгой, которую написали два писателя, Гранин и Адамович. Эта книга, она предвосхитила, и это я повторяю слова Никиты Лиломагина, предвосхитила социологический подход к изучению такого рода событий. И вот это страшно интересно, поскольку за этой книгой стоит огромная работа прочтения блокадных дневников, работа с людьми и с их памятью. Это ведь тоже огромная работа. Никакой науки может не быть, если вы пришли к блокаднику и прямо его записываете и не ощущаете, что он вам рассказывает фильм, который он неделю назад видел. Потому что память, она тоже впитывает все те события, через которые проходит этот человек. Она меняется. И вот эта работа, которую делал папа, он оставил это в своих дневниках, и Александр Михайлович Адамович, стереть эту шелуху, эти дополнительные слои и добраться до того, что было и что, может быть, не хочет вспоминать блокадник. И вот им это удавалось, и это очень важный момент на пути к правде. Но мы не имеем возможности, наш фонд, работать непосредственно с блокадниками, только с дневниками, с документами их. И мы поставили перед собой такую небольшую задачу, столкнувшись с некоторыми вещами. Чем больше мы узнаем, где хранятся документы блокадников, тем больше материал объективный, исторический, будет в распоряжении исследователя. И мы решили поддерживать контакты с республиками, куда были эвакуированы блокадники. Огромное подспорье в этом нам оказала, конечно, книга Юли Кантер «Побратимы». И в этой книге довольно много воспоминаний и ссылок на воспоминания блокадников, которые были вывезены в Алма-Ату, в Бишкек, в Ташкент. Какие проблемы и сложности были в жизни этих людей, хотя именно эти республики спасли им жизнь. И в архивах этих городов, этих республик, теперь независимых государств, хранится огромное количество документов, дневников, записей, писем блокадников. И вот этот материал нам кажется важным, интересным, его надо обнаруживать, с ним надо работать. И я думаю, что он представит новые какие-то прочтения, новые совершенно аспекты тех событий, которые происходили внутри блокадного города.
Марина Даниловна, вы затронули важнейшую тему личных воспоминаний, дневников. И у меня уточняющий вопрос. А работая с регионами, вы каким образом выстраиваете это взаимодействие? Я имею в виду фонд сохранения и популяризации
очень
наследия.
Очень просто. Мы списываемся с библиотеками. Надо сказать, и это тоже удивительно, трогательная такая характеристика блокадников. Их дети их помнят и продолжают работу, поддерживающую мемориальную память, то есть память о блокаде. В Бишкеке, например, существует общество, ну не только в Бишкеке, общество блокадников существует в самых разных городах, в самых разных республиках. В Сургуте, в Ханты-Мансийске есть общество блокадников. Но мы сейчас говорим о республиках, как о независимых государствах, которые тоже помогут в этой работе. У них есть общество блокадников. Они собирают деньги, ставят памятники, проводят различные мероприятия. И наши запросы в архивы этих городов, этих республик, может открыть необыкновенные совершенно материалы о том, что происходило в городе, как переживали люди эти страшные трагические дни. Читая, просматривая папину книгу, пытаясь вот найти какие-то интересные моменты, я как биолог по образованию обнаружила, и папа рассказывал об этом, и это из книги ясно, что все-таки выживали легче люди, которые заботились о других. То есть доброта, поддержка, великодушие, все те качества, которые сегодня нам кажутся ненужными, лишними, они дают человеку эволюционную возможность, некий плюс в выживании. И вот это страшно важный момент, потому что я часто думаю, наверное, все-таки зло, оно имеет какие-то преимущества, не имеет. Добро и сочувствие, они дают эволюционное преимущество людям в тяжелой ситуации. И вот изучение блокады с этих позиций показывает и доказывает этот тезис.
Марина Данииловна Чернышова-Гранина, директор Фонда сохранения и популяризации наследия Даниила Гранина.
Голос большого города. Радиоклуб на Карповке. С Натальей Савощик.
Я напомню, что недавно в Санкт-Петербургском институте истории Российской академии наук было создано новое подразделение структурное – лаборатория блокады. Целью научной деятельности этого подразделения станет организация фундаментальных исследований по теме блокады Ленинграда. И, как мы уже говорили в начале передачи, работа будет вестись в тесном взаимодействии с Институтом истории обороны и блокады Ленинграда. Он был создан в сентябре этого года на базе Музея обороны и блокады Ленинграда, с научными учреждениями, с организациями, вузами. И у меня вопрос Алексею Владимировичу Сиренову, директору Санкт-Петербургского института истории РАН. Алексей Владимирович, вы сейчас внимательно слушали Марину Данииловну, и я для себя тоже отметила такую вещь. Да, дневники, написанные, видимо, непосредственно в момент происходящих событий, чаще всего так и происходит. Иногда, правда, дневниковые записи пишут спустя, скажем, некоторое время. Но вот когда в момент происходящих событий дневники пишутся, наверное, это ближе всего к истине, отражение и событийного ряда, и переживаний человека. И, конечно же, права Марина Данииловна и Елена Витальевна тоже обмолвилась, говоря о работе своей музейной, что, конечно, воспоминания с годами, они претерпевают изменения. Вот как вы, ученый, доктор наук, член-корреспондент Российской академии наук, человек, который занимается фундаментальной наукой, работает с документами, оцениваете перспективу работы с дневниками блокадников? Ведь они наверняка еще будут находиться и находиться. Они будут включаться в исследовательский оборот.
Все, что было сказано, особенно Марина Даниловна, это очень интересно. С этим совсем я согласен. Но вот взгляд такого историка, может быть, что меня беспокоит в этом всем? У нас появляются публикации, и часто проходит некоторое время, и мы не можем найти подлинника. Мы не можем найти оригинала, по которому эти публикации были сделаны. И особенно, как я понимаю, сейчас в уязвимом положении находятся источники по истории XX века. И особенно источники личного происхождения. Да, эти документы сейчас хранятся в семьях как реликвия.
Как реликвия.
И это чрезвычайно важно для людей, что они хранятся. Но важно, чтобы они поступали на государственное хранение. Чтобы они поступали в музеи, в библиотеки, в архивы со временем. Потому что даже если сейчас будут опубликованы из них какие-то выдержки, некоторые дневники будут опубликованы целиком. Сейчас замечательные есть интернет-проекты по публикации, как историки сейчас называют, эго-документов, то есть документов личного происхождения. Но проблема подлинников, она остра чрезвычайно. Поскольку проходят годы, и если что-то не имеет фиксированного архивного шифра, и государство не выступает гарантом сохранности этого памятника, памятник может быть, исторический источник может быть утрачен, а впоследствии доказать, что это действительно так было, что такой текст существовал, что это не фейк какой-нибудь, оказывается весьма затруднительно. И вот я занимаюсь более ранним периодом в сфере своей профессиональной деятельности, и могу сказать, что для нас сейчас есть такие источники по истории 18 века, 17, 16, источники, которые были, но пропали. И для нас это большая, конечно, проблема и даже иногда трагедия. И вот, как мне представляется, одна из задач нашего нынешнего изучения истории блокады — это собрание и архивирование источников личного происхождения. А это, конечно, невозможно осуществить успешно без сотрудничества с сегодняшними петербуржцами, наследниками и держателями, и носителями этой традиции. Это очень важная проблема.
Означает ли это, Алексей Владимирович, что вы обращаетесь к петербуржцам-ленинградцам с призывом? Если у вас есть дневники, если у вас есть документы, письма, иные какие-то архивные составляющие вашего семейного собрания, вы обращаетесь в учреждения научные, музейные или продолжаете у себя хранить?
Это вопрос сложный. Конечно, я обращаюсь и совершенно искренне призываю все это передавать в архивы, передавать в музеи, а тут уже в каждом учреждений подобного рода, вот Елена Витальевна, наверное, более квалифицированно скажет, существуют и комиссии, и определенные процедуры принятия на хранение таких памятников. Но, с другой стороны, я понимаю, насколько важно, чтобы это хранилось в семье. Это имеет очень большое педагогическое значение для подрастающего поколения. Поэтому сказать, что вот все, давайте все понесем все в архивы, в музеи, и не нужно ничего оставлять дома, это, наверное, тоже неправильно.
Елена Витальевна, ваше мнение?
Мое мнение, безусловно, созвучно мнению сегодняшних наших коллег наших по эфиру, по программе, потому что я могу не без гордости сказать, что ленинградцы-петербуржцы с 1989 года, а именно с этого времени началось восстановление коллекции музея после возрождения его в соляном городке, петербуржцы-ленинградцы принесли в музей порядка 100 дневников, которые для нас являются бесценное свидетельство их жизни, жизни города, жизни страны в годы блокады. И я хочу сказать, что не в обиду другим организациям, архивам, библиотекам, но при всем при этом могу сказать, что музеи для понимания того, куда принести свою семейную реликвию, музей сегодня для ленинградцев, да и вообще для любого человека, является, наверное, самым понятным, потому что степень доступности музеев, музейных фондов очень высока. Ленинградцы, в частности, доверяя нам свои семейные реликвии, понимают, что они в какой-то момент станут достоянием публики и достоянием посетителей музея, а это не только жители нашего города, это граждане Российской Федерации и зарубежных стран, и все это видят, и это хранится. И, конечно же, музеи, поскольку тема эта очень популярна, музеи сохраняют материалы, принесенные жителями города, касающиеся блокады, потому что своим чередом поступая в фонды музея, эти предметы включаются в музейный фонд Российской Федерации и становятся навсегда той ценностью, тем сокровищем, которое владеет наша страна. То есть это даже не принадлежит музею, музею это принадлежит опосредованно. Это принадлежит Российской Федерации, нашей стране, и государство очень серьезно контролирует сохранность, условия хранения, условия введения в музейно-научный оборот этих предметов, перемещение этих предметов между музеями, потому что, естественно, музеи занимаются выездной выставочной деятельностью, деятельностью культурно-просветительской в плане организации различных мероприятий. Поэтому все, кто приносит в музеи свои материалы, свои реликвии, все, кто решается на это, а хочу поддержать Алексея Владимировича, что это очень непростой вопрос расстаться со своей семейной ценностью, потому что подрастают внуки, правнуки, хочется, чтобы они в первую очередь они видели эти свидетельства жизни в блокадном Ленинграде, правдивые свидетельства, свидетельства, которые, в общем, ложатся в контекст семейного генетического кода и проходят через года со всеми членами семьи как ценное воспоминание. Вот те, кто решается принести свои предметы, свои реликвии блокадные, они абсолютно уверены, что в музее это сохранится навсегда. Равно как, конечно, и в архиве, и в библиотеке, потому что сегодня этому уделяется, государством уделяется огромное внимание проблеме сохранности фондов. Будь то фонд музея, будь то фонд архивный, будь то фонд библиотечный. Это действительно так.
Радиоклуб на Карповке. Поиск оптимальных решений.
Марина Даниловна.
Очень внимательно слушала всех выступающих коллег по Елену Витальевну и Алексею Владимировичу. И я с ними немножко не согласна. Я, конечно, не специалист. Я ничем этим не занимаюсь. Но 20 лет занимаюсь русской миграцией. У нас была такая небольшая организация, информационно-культурный центр по русской миграции. Я могу сказать, одна часть совершенно справедлива. Сохраняется. Все документы, все, что сдается в музеи, в архивы, в Пушкинский дом, все это сохраняется. Но этого мало. Оно там не разбирается. Оно не вводится ни в историю и ни в какой-то так развивающийся процесс. Я знаю, что, например, в Пушкинском доме уже десятки лет лежат документы по русской эмиграции, которые попали туда после войны. И то же самое можно сказать, вот я тесно общаюсь с Гали, да, не имеет ни хороших сканеров, ни самой лучшей аппаратуры, с помощью которой можно быстро оцифровать, вводить в научный оборот самые разные документы. И они лежат неразобранные и мало кому интересные. Так что не будем обольщаться.
Марина Даниловна, я в свою очередь с вами хочу не согласиться с вашим пессимизмом. Сейчас мы, по-моему, находимся на этапе как раз активизации этой работы.
Ну, это чудесно.
Сейчас архив и музей, и библиотека – это не складское помещение. Сейчас приобретаются, вот я знаю, что каждый год приобретается современное оборудование, приобретаются сканеры. Вот в нашем институте большой архив, более 200 тысяч единиц хранения, начиная с средневековых документов до документов современных. В настоящее время стоит несколько работающих сканеров, и сотрудники копируют документы. Поэтому я и говорю, что наша задача не говорить, что есть какая-то отдельная там архивная наука, отдельная библиотечная наука, отдельная музейная наука, и что-то пребывает там в запустении, а вот мы давайте будем развиваться и будем впереди планеты всей. А вот наша задача каким-то образом усилия эти объединить, и чтобы те материалы, которые действительно есть много неописанных материалов в архивах, но это не вина архивов, это скорее задача нашего вот поколения исследователей. Эти материалы нужно описывать, нужно вводить в научный оборот, а для этого нужно создавать общие проекты.
Марина Даниловна,
да, согласны? Я с вами совершенно согласна и считаю, что в чем-то это и вина общества, когда оно не требует, не знаю от кого, честно сказать, от государства, видимо, не требует внимания к тому, что есть наша память. А Дмитрий Сергеевич Лихачев еще говорил, культура – это память. И если мы не сохраняем память, мы теряем очень многое в нашей культуре.
Здесь я бы хотела вступить в диалог, потому что я хочу, как человек, работающий и руководящий учреждением, весьма востребованным у молодого поколения, именно с точки зрения доступа к хранимым у нас фондам предметам. И это очень отрадно, потому что мы сегодня зачастую даже не успеваем отвечать на запросы, которые поступают нам извне, на предоставление и возможность поработать с тем или иным источником. Преимущественно, конечно, это дневниковые записи. Интерес к этому проявляют как частные лица, так и студенты, аспиранты наших исторических и других вузов. Но хочу еще одну вещь профессиональную сказать по поводу музейного хранения. Дело в том, что всем известно, я думаю, что очень широкому кругу людей известно существование так называемого государственного музейного каталога Российской Федерации. И каждый музей, который хранит у себя реликвии той или иной эпохи, поры, обязан оцифровывать и опубликовывать, заносить сведения в эту глобальную базу данных музейных экспонатов Российской Федерации. И это не просто 1-2 предмета. У нас существуют требования, которые как количественные, так и качественные требования к публикации сведений о хранящихся в фондах музея предметах, в том числе и вот такого личного характера источниках. Мы публикуем, заносим сведения об этих предметах в государственный каталог Российской Федерации, и каждый желающий может, зайдя на сайт госкаталога Российской Федерации, найти необходимые для себя источники, документы, предметы, сведения и запросить их в музей, который их хранит. Это очень хорошая, доступная, а главное, понятная система получения сведений о том, что хранится в музеях Российской Федерации. И сегодня именно благодаря этому источнику очень много поступает в музей запросов в отношении ознакомления, работы, введения в научный оборот тех или иных источников личного происхождения.
Но при этом...
Спасибо, это очень интересно.
Но при этом вот то, о чем Марина Даниловна говорила, вот об этом, это все-таки проблема, она есть. Елена Витальевна, я вот на примере этого музейного каталога проиллюстрирую эту проблему. Да, прекрасный есть музейный каталог, госкаталог для музеев. Для библиотек есть программа «Книжные памятники». А для архивов есть тоже общая база, куда заносятся там уникальные документы, особо ценные документы. Архивная, соответственно, база. Но у нас такая бывает ситуация, когда одинаковые памятники, ну, письменные, хранятся и в музеях, и в архивах, и в библиотеках. Так вот, сейчас мы сталкиваемся иногда с такой ситуацией, что они и по-разному записываются в эти разные три системы. Вот это какая-то разобщенность, ну, это прежде всего разобщенность ведомственная, поскольку библиотеки, архивы и музеи, они относятся к разным министерствам, к разным ведомствам. Но мы постоянно сталкиваемся с тем, вот я возвращаюсь к своей идее, что у нас вот есть отдельные какие-то направления, отдельные науки. Вот у нас есть отдельная сфера деятельности. И на примере вот этих каталогов мы видим, что они не конвертируемы друг с другом. И это, безусловно, проблема.
В чем ее решение?
Синхронизация — это действительно проблема серьезная, и более того, иногда наблюдается такое явление, как абсолютно одни и те же источники, не то что даже по-разному описаны. Они являются предметом хранения, что противоречит здравому смыслу и нашим возможностям, предметом хранения сразу нескольких баз данных. Это тоже серьезная такая недоработка, которая сводится к отсутствию коммуникации межведомственной. Я полностью с вами согласна, но для этого-то мы и создаем с вами вот такие сложные структурные подразделения, которые будут взаимодействовать, привлекая и общественность, и учащуюся молодежь, и вовлекая в этот процесс всех желающих, да, и переходя уже вот к формам таким, как общественная наука, да, которая позволяет любому желающему человеку, любому интересующемуся прикоснуться к процессу работы с источником, процессу описания источника, изучения и, может быть, даже пополнения за счет собственных семейных архивов вот этой вот глобальной источниковой базы, которой владеют сегодня разные ведомства.
Елена Витальевна, и все-таки мне кажется, вы не ответили на посыл Алексея Владимировича. Алексей Владимирович сказал о том, что да, базы существуют, но порой они, информация в этих базах дублирует друг друга, и таким образом вводится в заблуждение, в том числе и широкий круг общественности, о которой вы сейчас говорили, общественности, которая имеет доступ к этим базам. Вот у меня вопрос к вам, как к директору Музея обороны и блокады Ленинграда, вы специалист. А как бы вы видели решение этой проблемы? Исключение вот этих дублирующих моментов, все-таки координирование как-то этой работы?
Да, конечно. Есть такое популярное и довольно часто употребляемое слово сегодня в такой, я бы сказала, социально-административной среде учреждений библиотечных, архивных, как коллаборации. Именно в сотрудничестве, не хотелось бы употреблять этот термин коллаборации, именно в сотрудничестве, в создании совместных проектов, которые будут выявлять это дублирование, это, может быть, не совсем корректное описание. Вот в этом сотрудничестве мне видится главная перспектива того, что в конечном итоге таких либо лакун, либо противоречий будет все меньше и меньше. Только в сотрудничестве, только в объединении усилий, что сейчас активно происходит благодаря желанию ученых объединиться и объединить как академическую науку, так и музейную науку, архивную науку. Сегодня на базе архивного комитета, на базе комитета по культуре, опосредованно через Музей обороны и блокады Ленинграда, комитета по науке и высшей школе, созданы несколько рабочих групп по изучению некого источникового массива на разные темы, где задействованы все ведомства. И вот эти межведомственные связи сегодня очень активно укрепляются и работают с живым материалом, который, я уверена, будет в процессе работы и более детально изучаться. Будет проходить уточнение, описание предмета, источника. Будет происходить в обязательном порядке выявление первого источника, потому что, как правило, если разные базы хранят одни и те же предметы, то, возможно, где-то есть первый источник, а где-то хранятся копии, а может быть и копии копии. Отсюда возникает сложность в описании, потому что качество самого документа уже оставляет желать лучшего. Я имею в виду его сохранность, понятность, возможность транскрибировать текст и так далее и тому подобное. То есть мне видится, что решение проблемы в сотрудничестве.
Спасибо, Елена Витальевна. Алексей Владимирович, совсем ли вы согласны или готовы парировать? Как мне кажется, вот такое сотрудничество, когда многоплановость, заявленная сегодня нами в передаче, все-таки существует, это как у семьи нянек дитя без глаза все равно.
Мне кажется, те проблемы, о которых мы сейчас говорим, это проблемы роста, что называется. Да, мы сейчас совсем работаем с другой реальностью, чем, скажем, наши предшественники 30 лет назад. Мы работаем в совсем ином информационном поле. И у нас есть инициативы благие, но они отчасти там вступают в противоречие, где-то они параллельно развиваются. И наша задача, во-первых, как-то это все упорядочивать, каким-то образом работать вот с теми технологиями, которые сейчас существуют, не прятаться за те инструменты, которыми мы уже хорошо владеем, традиционные инструменты. Нет, нам надо осваивать то, что нам дает сейчас время, потому что это совершенно другие возможности. А самое главное, на мой взгляд, что нас вот объединяет с нашими предшественниками. Всегда, во все времена, везде были люди, которые могли доводить свое дело до конца, до результата, и люди, которые могли только что-то начинать. И вот мы начинаем очень большую тему, очень большое дело. И, конечно, самое главное для нас сейчас — это довести наше сотрудничество, наше большое дело, которое мы начали, до весомых, значимых результатов.
И у меня последний вопрос сегодняшней передачи Марине Данииловне Чернышовой-Граниной. Марина Данииловна, вы в начале нашей передачи сказали о том, что вести работу по сохранению памяти о блокаде Ленинграда, о битве за Ленинград нужно с девизом, ну уж я перефразирую, с девизом «На пути к правде». Что вы сегодня скажете, обращаясь и к собеседникам вашим в этой передаче, и к петербуржцам-ленинградцам, как нам все-таки действовать и оставаться верным этому девизу «На пути к правде»?
Путь к правде, он, конечно, очень-очень сложный, а главное, само понятие правды, как показывает жизнь, оно все-таки во многом условно. Один видит эту правду так, а другой видит ее по-другому. И каждое время трактует те же источники и те же документы, наверное, по-разному. Поэтому мне кажется, вот я исхожу из своего очень маленького опыта занятия историей и попыткой что-то такое сохранить и передать, и как-то объяснить эти события, которые происходили, скажем, в моем случае, с моим отцом, с его книгами, с его друзьями. Я понимаю, как это сложно, и где она, эта правда, и как к ней подобраться. Поэтому я согласна с участниками сегодняшней передачи, что, конечно, в зависимости от времени корректировать представление о правде, связанной и с блокадой, и с советским временем, могут нам помочь только первоисточники. Сегодня мы их трактуем так, завтра мы выясняем, что эта трактовка ошибочна. И самое такое капризное слово во всех наших рассуждениях и моих, и Елены Витальевны, Алексея Владимировича – это слово «сотрудничество». Если сотрудничают люди, то там всегда может быть масса проблем. Но если эти люди охвачены одной задачей, одной целью, то может что-то и получиться, чего я всем и желаю.
Благодарю вас, Марина Чернышева-Гранина, директор Фонда сохранения и популяризации наследия Даниила Гранина, Елена Лезик, директор Музея обороны и блокады Ленинграда, Алексей Сиренов, директор Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук, доктор исторических наук, член-корреспондент РАН, были участниками сегодняшней передачи. Я напомню, уважаемые петербуржцы, в нашем городе создано подразделение «Лаборатория блокады». Оно работает в Санкт-Петербургском институте истории Российской академии наук, работает в Музее обороны и блокады Ленинграда, Институт обороны и блокады Ленинграда. Работают фонды, работают библиотеки, работают архивы. Сохраним вместе нашу историю.
О главном в политической, деловой и социальной жизни Петербурга. Радиоклуб «На Карповке» с Натальей Савощик. До встречи через две недели.